Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Жизни, отверзи мне двери покаяния, ибо мой дух от утра стремится с молитвой к Твоему святому храму, имея телесную храмину всю оскверненную, но Ты, как милосердый, очисти ее по великой Твоей милости. Богородица, наставь меня на стези спасения, ибо постыдными грехами загрязнил я свою душу и в ленности провел всю жизнь мою, но Ты Твоими молитвами избавь меня от всякие нечистоты. Помышляя о множестве совершенных мною беззаконий, я трепещу несчастный пред страшным днем суда, но, надеясь на благодать Твоего милосердия, взываю к Тебе, как Давид, помилуй меня, Боже, по великой Твоей милости. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств, подвигах, воздержаний, молитвы, благоприятного и спасительного времени текущей святой Четыридесятницы. Сегодняшняя передача приурочена неделе Четвертый Великого Поста и преподобную Иоанну Лесвичеку. Это переходящее празднование в четвертую неделю Великого Поста. Дорогие наши радиослушатели, в нынешнюю неделю, в среду 7 апреля, Святая Православная Церковь чествовала великий 12-й праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. И сегодняшнюю передачу мы начнем, воспоминая еще немножко об этом чудесном событии. Воспоминание Архангельского Благовещения Пресвятой Деве Православная Церковь ежегодно совершает праздник, который, согласно словами благовестника Пресвятой Деве Марии, радуйся, благодатные, и сообразно с тою радостью, какой сопровождалось благовестие о воплощении Сына Божия, назван Благовещением Богородицы, куда обрадованная Благовещением Мария не приходила, там все исполнялось радости, говорит святой Златоуст. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы начался с первых времен христианской церкви, а древность его свидетельствует в своих поучениях, произнесенных в этот праздник святые отцы III века, святой Григорий Неокесарийский IV века, святой Афанасий Александрийский, святой Иоанн Златоуст, блаженный Иероним и Августин и другие. Иероним пишет, что в Назарете, на том самом месте, где архангел благовествовал Деве Марии о зачатии от нее Спасителя, сооружен был храм в память Благовещения Богородицы. Августин говорит, предками предано церкви, что воплощение совершилось 25 марта по старому стилю или по нынешнему новому 7 апреля. И без сомнений по этому преданию День Благовещения был праздником от времен апостольских, согласно с Евангелием, которое изображает события Благовещения высоким праздником в доме Иосифа и Захарии. Святые отцы в своих писаниях объясняют и то, почему Сын Божий благоволил воплотиться в 25-й день марта, как называют его римляне. Христос воплотился в утробе Девы в 25-й день марта, потому, отвечает святой Афанасий, что в этот день первоначально Бог создал человека. Святой Анастасий, архиепископ антиохийский, писатель VI века, основываясь на предании, говорит, что сотворение человека было в 25-й день марта. А посему и Гавриил в этот день послан был благовестить Деве нетленное от нее воплощение Спасителя и предвозвестить ей имеющее совершиться через нее спасение человеков. Ибо прилично, чтобы согрешивший и воссоздан был в такое же время, какой создан. В V веке Анатолий Константинопольский, в VII Андрей Иерусалимский, в VIII святой Дамаскин, в IX Феофан и другие написали многие хвалебные песни на день Благовещения Богородицы, коими ныне Церковь прославляет события Благовещения. День Благовещения есть древний, великий, 12-й праздник Вселенской Церкви. Событие Благовещения изображается в Евангелии высочайшими всемирным, всерадостным, вечным, божественным. По словам Церкви, оно есть главизна нашего спасения, явление таинства от века предопределенного, исполнение благословения, данного Богом Аврааму, Исааку, Иакову и Давиду. В настоящий день благословенная в женах зачала семя благословения для всех племен земных. В настоящий день слово «плоть бысь» и «вселися вны». Бог соединился с человеками, и все прообразования и пророчества ветхозаветные об этом благодатном и обетованном событии в лице Пресвятой Девы Марии исполнились. В настоящий день она действительно сделалась раем, как поет церковь «Таин еси Богородице рай». Она зачала и произрастила благословенный плод Христа Бога нашего, плотью и кровью, коего питаются верующие для жизни вечной. Лестницы, виденную Иаковом, коею снишел с небес Сын Божий для спасения мира. Черным морем, в коем, как славословит церковь, неискусобрачные невесты образ написать иногда, там Моисей — разделитель воды, здесь же Гавриил — служитель чудесе. Тогда глубинушество немокренное Израиль, ныне же Христа ради бессеменно Дева. Море по прошествии Израилеве прибысть непроходно, непорочное по рождестве Эммануилеве прибысть нетленно. Купиную, в кое Господь Моисею Девы чудо на Синайской горе прообразил, как произносит церковь, купина, горевшая огнем, но не сгоравшая, прообразовала преснодевственную Марию, и как купина осветилась снисшествием Господа, так сама Богородица через воплощение от нее Сына Божия сделалась честнейшую херувимов, столпом огненным и облачным. Древле в этом столпе сам Бог руководил израильтян в пустыне. Так Пресвятая Дева Мария носила в себе Бога, руководящего всех в землю вечного наследия. Скинию сведения селением Бога и существенными принадлежностями как-то кивотом завета золотою стамною, носящую манну плоти и крови Сына Божия, коими питаются и оживотворяющие ожитаряются верующие. Чудодейственным жезлом, из коего произник благоухающий цвет Христос Господь, одушевленным престолом Вседержителя, пред коим с благоговением предстоят херувими, золотым свечником, от коего воссиял истинный свет всему миру, руном, на которое не зашла роса небесная, когда вся земля была суха от беззакония, вратами храма, виденного Иезекиилем, все врата заключенно будут и не отверзутся, и никто же пройдет ими, яко Господь Бог Израилев пройдет ими и будут заключенно. Сообразно словами Евангелия прославляют события Благовещения святые отцы в своих писаниях и церковь в своих песнопениях и постановлениях на праздник Благовещения. Святой Афанасий Великий называет этот праздник Господским. Праздник Благовещения, служа ко славе воплощения Бога, Слово, между прочим, прославляет нераздельное и неслиянное соединение двух естеств во Иисусе Христе. Мы проповедуем, говорит святой Афанасий Великий, не только воплощение, но с воплощением и вочеловечение Сына Божия. Дабы не показаться, что мы, подобно нечестивым лжеучителям, принимаем воплощение Его за бездушное и неразумное. Говоря о воплощении во человечении, мы приемлем и плоть, и означаем душу разумную. Церковь в день Благовещения поет при богослужении днесь спасение нашего главизна и еже от века таинство явления. Сын Божий, Сын Девы бывает. Примером Пресвятой Девы праздник Благовещения свидетельствуя о соединении Божества с человечеством научает нас высокому смирению и непоколебимой вере при непостижимых тайнах Слова Божия, умудряющего нас во спасение. В словах Благовестника Пресвятой Деве изображается чудное сочетание человеческого и божественного – земного и небесного, временного и вечного, сочетание непостижимое для ума человеческого. Архангел говорил Деве, «Се зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь имя ему Иисус». Здесь слова Архангела указывают на человеческое рождение. «Но сей будет велий и сын Вышнего наречется». Здесь слова Благовестника обращены к Божеству воплощающегося. «И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». Здесь опять слова о видимом наследии престола Давидова, и воцарится в дому Иаковле вовеки, и царство его не будет конца. Здесь, напротив, слова о царстве духовном и вечном, какое непостижимое соединение божества и человечества. В объяснении сей недомыслимой тайны Благовестник присовкил только, что воплощение совершится наитием и осенением Духа Святаго, всемогущей благодатью Божию. И Пресвятая Дева со смирением и верой приняла небесные глаголы. В простоте смирения и веры своей соделалась высочайшим орудием воплощения для невместимого, невестую, не невестную. Высоко смирение, божественна вера, блаженна веровавшая. Божие, провели мы уже целых 4 недели поста, стоим уже за чертой его преполовения. Еще немного усилий, 3 недели, 21 сутки, и ваша цель достигнута, утешает, воодушевляет и ободряет Мать наша Церковь, сопровождающая нас во все святые 47 дней. Но утомленные пловцы соскучились в своем путешествии. Они стремятся скорее выйти на берег, им дни кажутся неделями. Нетерпение вызывает ропот, ропот рождает зависть. К кому? К непостящимся. Те, как и были, остаются при своих привычках. У них дни идут поочередно. Солнце встает и заходит, находя их телесно насыщенными, в чувствах невозбужденными. А постящиеся раздражены, оглядываются на пройденное поприще поста, сомневаются, возражают. Неоднократно даже мы слышали из нескольких уст то жалобы, то рассуждения, то любопытные вопросы в таком роде. Зачем вообще посты? Зачем пред светлым днем великой радости воскресения Христова установлен такой длинный, суровый и строжайший пост? В праздник воскресения Христова Церковь не только благословляет и разрешает, но повелевает радоваться. Великопостное же долгое сетование и говение может нас даже отучить от жизнерадостности, а воздержание истощить наши телесные силы, омрачить наше чело, и, может быть, великопостная печаль обратится в привычку. Вот какое оружие выставляют люди, раздраженные воздержанием, пощением и говением во дни Святой Четыридесятницы. Отвечаем на возражение о значении Великого Поста к общему успокоению, назиданию и ободрению в вере. Пост перед Пасхой самый древний в нашей церкви. Его учредили апостолы, наши первые наставники и учителя. Раз при жизни Спасителя они слышали от него беседу с фарисеями, которые укоряли его тем, что ученики его не постятся. Спаситель в этой беседе доказал, что для учеников его не настало время поста. Когда отнимется от них жених, тогда они будут и должны поститься. И вот ужасное это время настало. Перед самой Пасхой у них отнят был жених, утешение и отрада их душ. Ученики вспомнили о заповеди Спасителя, а затем по пламенно любящему чувству своего сердца наложили на себя пост и заповедали всем христианам всех веков и народов в это время поститься. Этот пост не был только одним воздержанием в яствах и питьях, он был соединен с покаянием. Апостолы не желали позабыть о том, как во время страдания Господа все они оставили Его, а старейший из них даже троекратно отрекся от Него. Живое воспоминание страданий и крестной смерти Сына Божия вызывало у них грусть, страх и ужас. Если страсти Христовы у апостолов вызывали чувства скорби и сокрушения, то тем более должны быть эти чувства у нас, грешных. Раскроем свою совесть, вспомним свою жизнь. О, как мы оскорбили Господа, как мы Его прогневали! У апостолов отняли Спасителя, а мы сами Его отринули своей неподобной жизнью, нехристианской, своими грубыми пороками, своими бесстыдными сомнениями, своей неверностью. Вспомним, что мы все заповеди Божии нарушили, и как нарушили. Нарушили гордо, беззаботно, самоуверенно. Если в ком не оскудели, не иссякли чувства благодарности и понимания, тому ясно, что нам нужен пост более, нежели был он нужен апостолам и другим угодникам Божиим. Апостолы были только раз или несколько раз прегрешившие. Мы же грешим изо дня в день, в течение многих и долгих лет. Для чего же Церковь установила 40-дневный пост, продолжающийся от понедельника первой седмицы до субботы Лазаревой? 40-дневный пост напоминает нам о посте Спасителя в пустыне. Занимает он время перед Пасхой, потому что пост Спасителя был вскоре после крещения Господня. Это во-первых. А во-вторых, потому что Церковь длинным постом старается подготовить христиан к торжеству праздника Светлого Воскресения. Как Господь наш Иисус Христос вошел в свою славу долгим путем смирения, нужды и подвигов, так и христиане, как Его ученики, должны пройти подобный путь. Как Господь наш начал свое служение постом в пустыне и кончил его крестными страданиями, так и мы должны пройти за Иисусом Христом весь Его путь по Его заповеди. Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Как Господь 40-дневным постом победил врага-искусителя, так и мы, подражая Ему, можем научиться побеждать свои дурные наклонности, свои вредные страсти. Есть предание, что наши прародители пробыли в раю до своего падения 40 дней. В это время враг-искуситель соблазнил их на непослушание, лишил их заповеданного воздержания. Они пали, но мы по благодати Божией не только можем, но и обязаны победить дьявола. Наша победа не может быть иначе, как под единственным условием, если мы сораспнемся Христу. Если мы духовно умрем со Христом, то с Ним и воскреснем. С Ним, говорит апостол Павел, страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Если мы с Ним умерли, то с Ним и живем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Итак, вот причина, почему Церковь установила 40-дневный пост, уяснив два вопроса отвечаем коротко, и на третий длинный пост и долгое воздержание не отучают нас радоваться воскресению Христову, но научат благоразумно пользоваться дарами Божьими. Пост научит нас не ко злу, а к добру направлять наши чувства, во всем наблюдать меру, не забывать о том, чего нам стоило покаяние и великопостное говение. Мы знаем по своему горькому опыту, если хорошо проведен Великий пост, то светлым и святым будет наше празднование Святой Пасхи. Раз человек нашел Царство Небесное, он его не променяет ни на что земное. Пост же есть нечто иное, как искание Царства Божия. «Ищите, — говорил Иисус Христос, — Царство Божие, ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Итак, не ропщите и не унывайте, постящиеся. Слава Богу, мы переплыли уже более половины пути. День другой, и перед нами будет виден берег. В эту неделю услышим, как Церковь за нас будет молиться. Господи, не погуби их до конца, но помилуй и спаси их. Будем слышать, как она будет молить и невесту, небесную воеводу победительную, пречистую Богородицу, руководить нас во спасение. А там воспоминания славного входа Христова с вербами, а там дни страстей, а там славное святое воскресение. Господи, не предашь нас до конца, введи нас молитвенным постом и подвигом славные дни Христовой Пасхи, Пасхи вечной. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Для утешения и подкрепления верующих среди подвигов Святой Четыридесятницы в четвертую седмицу продолжается поклонение Животворящему Кресту. Оно совершается в понедельник, среду и пятницу этой седмицы. В пятницу по окончании часов и после обычного поклонения и лобзания крест благоговейно и торжественно препровождается в алтарь. От поклонения кресту вся четвертая седмица называется «Среда крестную» и «Крестопоклонную». В эту седмицу Церковь назидает нас при богослужении, между прочим, песнопениями, преданными ей от Иосифа и Феодора Судитов и Феофана Исповедника. Благоговея пред Животворящим крестом и призывая нас на поклонение ему, Церковь в четвертую седмицу взывает: «Святая сия и святоносная седмица предлагает миру всечестный крест. Приидите, поклонитесь со страхом и любовью. Божественный и всечестный крест есть для нас сокровище освящения си и силы. Он изливает светловидное сияние благодати и как источник кипит божественными дарованиями. Он уготовляет прегрешения, разрешает болезни. Только водрузилось древо креста Христова, поколебались основания смерти, поклонимся кресту Господню». Примером Господа, смирившего себя до смертной смерти крестной, Церковь по достижении средины святого поприща поста особенно внушает нам иметь смирение, которое по мере приспеяния благочестие становится необходимее, дабы гордостью и возношением фарисейским не затмить совершенных подвигов благочестия и не потерять оправдание пред Богом, взирающим не только на деяния наши, но и на помышления. Для сего Церковь четвертую седмицу Четыридесятницы многократно нам напоминает о смирении мытаревом и превозношении фарисеевым. «Не возвышайся добродетелями и не осуждай ближнего, как велихвальный фарисей, считая себя праведным, но в смиренном помышлении о своих согрешениях возопи, как мытарь Божий, очисти мя грешного и спаси мя». Святой Амвросий Медиоланский в IV веке при половине Четыридесятницы говорил: «Возблагодарите, братья, божественное милосердие за то, что оно дало вам благополучно достигнуть половины Четыридесятницы. Но за сей дар достойно возблагодарить Господа могут только те, кои доселе старались жить так, как они научены в начале Четыридесятницы, то есть те, кои старались испросить себе отпущение грехов ежедневным постом милостыни и посещением церкви. А что касается до тех, кое не брегли о всем этом, то есть не постились ежедневно, не творили милостыни, не прилежали к молитве или молились без сокрушения сердечного, то эти должны не радоваться, а скорбеть и плакать. На четвертой неделе в среду, которая в уставе церковном называется средопостную и составляет самую средину поста, не достоит разрешать и на трапезе наелей и вино, яко паче день плача есть, а не радость, говорит устав. Но у нас в нынешнюю среду был великий 12-й праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Поэтому поста, конечно, не было, да и уставам разрешалась рыба. В субботу 4-й седмицы поста церковь чтением апостола получает нас любви и благотворению ближним и быть ревностными к добродетели до конца. А чтением Евангелия благовествует об исцелении глухонемого прикосновением и словом к нему Иисуса Христа. Воскресный день 4-й седмицы Православной Церкви, между прочим, получает совершающих поприще покаяния и умиления евангельской притчей, упавшим в разбойники, изъясняемую в священных песнопениях. Упавшему в разбойники подобен каждый, впавший в грехи, кое-как разбойники причиняют глубокие язвы души нашей и оставляют ее едва живую. На раны души нашей возливает спасительный елей Господь наш Иисус Христос, пришедший в мир грешный спасти. Особенно в воскресный день 4-й седмицы Великого Поста Церковь назидает постящийся примером святого Иоанна Лествичника, подобно нам, обложенного некогда немощью плоти, который постом, бдением и молитвой садился и в теле сияко ангел, и опыт великих подвигов своих для наставления шествующих путем его изложил в сочинении «Лествица рая», состоящая из 30 степеней, возводящих на высоту духовного совершенства. Эта книга, по выражению церкви, приносит пресноцветущие плоды учения, услаждающего сердце с трезвением внемлющих. Лестница бо есть души, возводящие от земли к небесной и пребывающей славе. Но об Иоанне Лестничнике мы поговорим немножко позже. А сейчас предлагаем вам, дорогие радиослушатели, евангельское чтение воскресного дня недели 4 Великого Поста с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я пришел к тебе, сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал: «С детства». И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его, но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немый и глухий, я повелеваю тебе выйти, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине: «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Вышедшие оттуда проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал. Ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Евангелие от Марка, глава 9, стихи 17 по 31. Когда ученики остались наедине со Христом, то спросили его: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему». Таким образом, причиной бессилия является неверие. Чем больше веры, тем больше сил. Чем меньше веры, тем меньше сил. Ранее Господь дал Своим ученикам власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. И они некоторое время употребляли сию власть с пользою, но по мере ослабления их веры, страха ли ради мирского или от гордости, умалялась и данная им сила. Адаму дана была власть над всякой тварью, но Адам утратил и потерял ее из-за своего непослушания, алчности и гордости. И апостолы из-за каких-то своих прегрешений утратили данную им силу и власть. Но эту утраченную силу может возвратить только вера. Вера и еще раз вера. Потому Господь в всем случае особенно подчеркивает силу веры. Вера может горы передвигать, для веры нет ничего невозможного. Итак, имей ты со своей стороны веру в Него, дабы и от Него получить веру, действующую выше сил человеческих, говорит святитель Кирилл Иерусалимский. Если вы будете иметь веру хотя бы с горчичное зерно, горы будут отступать пред вами и переходить с места на место. Почему же тогда сам Господь не передвигал горы? Потому что в этом не было нужды. Он совершал только те чудеса, которые были нужны и полезны людям для их спасения. Сей же род изгоняется только молитвою и постом. Пост и молитва — суть два столпа веры. Два огня живые, попаляющие злых духов. Постом утешаются и уничтожаются все плотские страсти, особенно блуд. Молитвою утешаются и уничтожаются страсти души, сердца и ума. Злые намерения и злые дела, мстительность, зависть, ненависть, злоба, гордость, словолюбие и прочее. Постом очищается телесный и душевный сосуд от нечистого содержимого, мирских страстей и похотей. Молитвою низводится благодать Духа Святого в освобожденный и очищенный сосуд. А полнота веры состоит в обитании Духа Божия в человеке. Православная Церковь испокон веков подчеркивала значение поста как испытанного лекарства от всех страстей плотских и как грозного оружия на злых духов. Все уничижающие или не признающие пост в действительности уничижают и не признают ясные и важные правила, вписанные Господом нашим Иисусом Христом в систему человеческого спасения. Пост усиливает и продлевает молитву, молитва и пост укрепляют веру, вера же передвигает горы, изгоняет бесов и все невозможное делает возможным.
И Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Последние слова Христовы в сегодняшнем евангельском чтении словно и не связаны с описанным событием после великого чуда исцеления одержимого бесом отрока, когда народ удивлялся величию Божию, внезапно Господь начинает говорить своим ученикам о своих страданиях. «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». Зачем Господь после сего чуда, как и после некоторых других чудес, говорит ученикам о своих страданиях? Чтобы потом, когда придет то, чему должно прийти, не смутилось сердце их. Он говорит им это после великих своих дел, дабы все предсказания, будучи прямой противоположностью его великим делам, заслугам, славе и восхищению, с которым его встречали и провожали, как можно лучше врезалось в память учеников. Но он говорит это в поучении как апостолам, так и нам, чтобы мы после каких бы то ни было великих своих дел не ожидали награды от людей, но были готовы к самым тяжелым и сильным ударам и унижениям, даже и со стороны тех, которым мы больше всего принесли пользы. Впрочем, Господь предсказывает не только страдания, убийства и смерть свою, но и воскресение. То есть в конце концов все-таки будет воскресение, победа и вечная слава. Господь в присутствии Своих учеников предсказывает нечто самое невероятное внешнее, чтобы пробудить их веру в то, что свершится, чтобы научить их веровать Его словам, имея веру с горчичное зерно, и менее каждый человек в этом мире может с готовностью встречать всякого рода страдания, уверенный, что в конце концов наступит воскресение. Всю славу мирскую и все похвалы человеческие мы должны почитать тщетою. После всех триумфов в мире мы должны быть готовы пойти на страдания. С кротостью и послушанием должны мы принимать все, посылаемое нам Отцом нашим Небесным. Никогда не следует подчеркивать свои заслуги перед людьми, перед своим городом или селом, перед народом, перед отечеством, или же роптать, когда нас одолевают скорби. Ибо если мы и принесли окружающим нас, людям, какую-нибудь пользу, то это стало возможным благодаря Божьей помощи, точнее сказать, всякое благое дело через нас сотворил Бог. Потому и праведен Бог, посылающий нам и страдания после мирской славы, унижение после похвал, бедность после богатства, презрение после уважения, болезнь после здравия, одиночество и заброшенность после множества друзей. Бог знает, зачем нам это посылает. Он знает, что все это нам во благо. Во-первых, дабы мы научились искать сокровищ вечных и неприходящих, вместо того, чтобы до самой смерти обольщаться ложным и приходящим блеском века сего. А во-вторых, дабы мы не получили всю награду за все свои благие дела и труды еще в этой жизни от людей и мира. Ибо тогда в мире ином нам больше нечего будет ни ожидать, ни принимать. Словом, дабы у врат Царства Небесного мы не услышали «пойдите прочь, вы уже получили плату свою». И дабы не случилось этого с нами, и дабы мы не погибли навсегда при неизбежной гибели мира сего, от коего мы принимаем славу, хвалу и почести, Господь наш Иисус Христос учит нас, чтобы мы после величайшей славы, хвалы и почести мирских готовы были принять крест. Господу же нашему подобает вечная слава и хвала со Отцем и Святым Духом, Троице Единосущной и Нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. И в заключение сегодняшней нашей передачи, дорогие радиослушатели, мы хотели бы немножко вам рассказать об Иоанне Лествичнике, переходящее празднование, которому посвящает Церковь воскресный день, неделю 4 Великого Поста. Угодник Божий преподобный Иоанн жил в VI веке, родом сирианин, по своему сочинению названный лестничником или списателем лестницы, а по месту благочестивого подвига своих Синаид. На 17 году своего возраста Иоанн принес с собою угодную Богу жертву, тело вознес на Синайскую гору, а душу на гору небесную. Видимо, вошед на гору, он приблизился к небесной высоте умом, созерцая Бога невидимого. На Синае Иоанн принял иночество. Пробыв на Синайской горе в подвигах уединения 19 лет до 40-летнего своего возраста, преподобный удалился потом в Синайскую пустыню Фала, отстоящую на 5 стадий от Синайской церкви, и здесь в великих подвигах строгого поста и непрестанной молитвы подвязался 40 лет. Продолжение сей необыкновенной четыредесятницы пост его был столь же необыкновенен, как и самое продолжение времени его пощения. Хотя преподобный не уклонялся от пищи, не возбраненной уставом во время поста, дабы тем сокрушить, как сам говорил, рог гордыни, но принимал ее столь мало, что оказался более отведывающим, нежели вкушающим. Зато от всякой страсти воздерживался он решительно, повелительно говоря к ней: «Молчи, онемей». Покаяние его соединено было с глубоким сокрушением сердца и слезами. Долго и после блаженной кончины его показывали под горою весьма тесную пещеру. Это сокровенное место подвигов покаяния, которое называли слезоточным, и которое настолько отстояло от общежития, сколько нужно было, чтобы рыданий Иоанна не слышали другие. Преподобный Иоанн, поставленный руководителем игуменом других, начал путь нового восхождения к Богу и большего приближения к небу. Подобно Моисею, он, по словам писателя, его жизни приблизился к Богу, приял мыслью благоначертанный закон и тростью духа начертал по просьбе преподобного Иоанна игумена Раифского богописанные скрижали лиственницу рая, кое и предал не только руководимым от него, но и всем желающим восходить на небо. Восходя далее по степеням духовных совершенств и с большей ревностью, нежели до принятия начальств над братью, он изложил книгу к пастырю и таким образом сделался руководителем самых пастырей. Преподобный представился 80 лет от рождения своего, около 606 года. Память святого Иоанна Лисовичка совершается церковью 30 марта по старому стилю или 11 апреля. Словами апостола, читаемого в четвертую неделю, церковь свидетельствует, что Бог, желая преимущественно показать наследникам обетование непреложность воли своей, употребил посредство клятву, дабы имели твердое уверение, прибегающие к нему. В литургийном Евангелии воскресный день четвертой седмицы Великого Поста церковь к утешению и назиданию постящейся божественным свидетельством утверждая могущество поста и молитвы, открывшей Иоанну лиственницу рая и возведший его на высоту духовного совершенства, благовествует, что и дух злобы изгоняется из человека только молитвою и постом, и вместе предвозвещает приближающуюся радость воскресения Христова.
Честнейшую херувим и славу несравненья серафим, без истления Бога.
Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению, подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в это спасительное время Святой Четыредесятницы Великого Поста. Аминь.
Терафим, без истления.